Здравствуйте, дорогие друзья! Новый выпуск подкаста «Дожили» с Максимом Блантом
и Никитой Щербаковым. Здравствуйте!
В прошлом подкасте Максим, среди прочего, упомянул о том, как менялись и соревновались с курсом рубля к доллару цены на московскую недвижимость. И это меня сподвигло открыть сайты вроде Циан и Авито, на которых обычно люди в России в том числе смотрят недвижимость для аренды или даже покупки. В покупку я даже не ходил, это выходит за пределы моей фантазии, даже самый смелый.
Да чего же?
Ну вот как-то так, вот не верю я, и этого мы тоже коснемся, в свою способность прикупить жилье. Возможно, это исключительно психологические границы, которые мне предстоит разрушить, но я пока этого не сделал. Так вот, с большим удивлением я обнаружил, насколько подорожала, например, аренда московских квартир, причем самых разных, однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, в центре, в пределах Третьего кольца, в пределах МКАДа и даже за его пределами. Все абсолютно сдвинулось, на мой взгляд, ну, как минимум в два раза выросли цены на любую недвижимость в аренду.
А что там в Воронеже, не смотрели?
Вот я подумал, что, к сожалению, чувствуется москвоцентризм, вот этот дефолт-сити-центризм во мне. Ну, я же и не знал цен в Воронеже. Хотя, да, действительно, у меня вообще-то есть еще маленькая квартирка, доставшаяся мне от тети в Астраханской области, которая сдавалась за 3000 рублей, да и сдается по сей день двухкомнатная. Вот, может быть, там тоже выросли цены вдвое или втрое, но я вообще, в принципе, не жду больших доходов от этой своей недвижимости. Она скорее сдается неплохим людям просто для того, чтобы они заодно за ней присмотрели. Как бы то ни было, я все-таки хотел спросить, так что же такое произошло с ценами на недвижимость? Это вот результат тех самых появившихся новых представителей как бы среднего класса, людей с военными деньгами, вот с этими большими зарплатами, выплатами?
Ну, если брать последние тенденции, то в аренду пришли те, кто не успели взять льготные ипотечные кредиты. Ипотека и покупка жилья стала окончательно недоступной. Соответственно, люди, которые хотят жить в Москве, они жилье снимают. Многие из тех, кто сдают квартиру побольше, снимают поменьше. Одним словом, спрос перетек из покупки в аренду.
А вы можете напомнить, пожалуйста, примерно, какие были условия, что было-стало, что предлагала льготная ипотека и как теперь стало?
Льготная ипотека предлагала 7,5%, если я правильно помню, кредит под 7,5%, остальное, все, что сверху, компенсировало государство. Это любопытная история, потому что государство совершенно не рассчитывало, ну, не государство, точнее говоря, Минфин, который верстает бюджет, на то, что ставка вырастет до нынешних 21%. Ну, то есть была такая ставка в течение некоторого времени после начала войны, была такая ставка после начала, в 2014 году, после аннексии Крыма. Но это все были временные, экстраординарные меры, которые длились 2-3 месяца, не больше. Да? А сейчас Центральный банк жестко дает понять, что, в общем-то, 21%, во-первых, не предел, а во-вторых, если и будет снижение, то не раньше второй половины следующего года. Соответственно, как работает программа, льготная программа кредитования не только в ипотеке, но и в промышленности? Да, вот сегодня как раз прошла новость о том, что льготные кредиты для бизнеса в следующем году тоже Минфин начнет обрезать, урезать, да, урезание. Вопрос терминологии. Тем не менее, вот обещают, что там, условно говоря, малому и среднему бизнесу будут давать кредиты под ставку рефинансирования, под ключевую ставку Центрального банка плюс 2,5% годовых, но не выше 13,75% в год будет платить. Все, что сверху, компенсирует правительство. Пока ставка была 8, 9, даже 10%. 10% плюс 2,5% вполне укладывается. Там чуть выше банк дает кредит. Ну, правительство эту крошечную разницу компенсирует. Когда ставка 21% да плюс 2,5%, правительству приходится раскошеливаться не нашу. То же самое с ипотекой. Да? Вовремя они решили, потому что ипотечные программы, они рассчитаны не на 3 месяца и не на 6 месяцев, как там беззалоговый кредит потребительский, а на 10, да, и когда государство берет на себя обязательства на 10 лет вперед, оно подписывается на то, что вот эти неподъемные проценты по ипотеке, оно за льготников будет продолжать платить, разгоняя при этом да. С самого начала развития ипотеки в России она играла довольно неоднозначную роль. Да, я напомню, что был такой придумщик Дмитрий Медведев, который служил в первой и второй администрации Владимира Путина, и он придумал самые первые национальные проекты, один из которых назывался «Доступное жилье».
Да.
И он подразумевал, что вот сейчас россиянам раздадут ипотечных кредитов, и они все пойдут и купят жилье.
Конечно.
Но, если вы помните, мы с вами решали бюджетные арифметические задачки.
Никогда не забыл.
Вот Дмитрий Анатольевич Медведев таких задачков не решал, поэтому вся эта программа вылилась в то, что резко выросли цены, во-первых, на стройматериалы, во-вторых, на жилье, и спрос увеличился, а предложение не успело. Соответственно, это положило начало тому нескончаемому росту цен на недвижимость, который наблюдался в России вплоть до, наверное, 2014 года. Потом в долларах рост, можно сказать, прекратился, а в рублях продолжался. Ну, и льготная ипотека, она добавила, собственно, к этому росту очередной такой вот всплеск. Да? Многие россияне обзавелись жильем, многие при этом обзавелись долгами, которые, несмотря на все усилия правительства, на все эти льготные программы, все равно для многих семей они неподъемные. А если учесть, что ремонт пришлось делать тоже в кредит, а ставки по кредитам довольно высокие, то все это превратилось из вожделенной мечты для многих в долговое бремя. Да,
ну, это хотя бы не касается тех, кто все успел взять по льготным условиям. Государство продолжает исполнять свои обязательства.
Да, безусловно. Нет. Те, кто взяли кредит, они, собственно, им повезло. И государство продолжает выполнять обязательства перед банками вот за этих людей. Но остались еще ипотечные, льготные ипотечные программы для дальневосточной ипотеки, сельская ипотека, семейная ипотека. Вот. Они еще есть, но они уже далеко не в том масштабе, в котором действовала льготная ипотека. На рыночных условиях вы можете прийти и взять сейчас уже почти под 30. Да? Ну, вот как бы под 30% брать кредит на покупку квартиры – это уже не камильфо. Ну, как-то
а
ну, тяжело.
Где граница камильфо? Какую ставку вы считаете разумной?
Вот это не работает здесь, да. То есть я не исключаю, что в ноябре многие пошли по рыночной ставке, взяли ипотеку, потому что если у вас ставка 30%, а рубль обесценивается на 10% в день, вот, то сгоряча можно взять и под 30, и под 40, и под 50, да. Все зависит от условий, в которых существует экономика. И я думаю, что пока все развивается таким образом, что обесценение рубля, оно продолжится. А все-таки недвижимость в России считается одним из самых наиболее надежных и долгосрочных вложений. Да? И если в советские времена была такая трилогия «квартира, машина, дача», да, вот машина, это тоже считалось таким активом, который навсегда. Вот ты купил машину, да. И все. Ну, как бы она у тебя уже есть, и она дешевле-то не будет, да, если учесть, сколько времени нужно простоять в очереди за новым автомобилем, сколько нужно потратить времени и сил на то, чтобы его приобрести. Ну, это такой вот актив. Да не только машина, даже пылесос в некоторых семьях считался таким вечным. Холодильник, пылесос, покупался телевизор, покупалось один раз на всю жизнь. Вот, сейчас это все резко изменилось, но недвижимость, машина и дача, они остались таким вот надежным вложением, несмотря на то, что это надежное вложение далеко не всегда так надежно, как хотелось бы, да, оно не так хорошо себя окупает. Даже если мы сейчас посмотрим на нынешние ставки аренды квартир в Москве, мы видим, что доходность по сравнению со стоимостью покупки, доходность, она не всегда сопоставима даже с банковским депозитом. Да? То есть выгоднее не купить квартиру и сдавать ее в аренду, а положить деньги в банк на депозит. Ну, как-то не парадоксально. Но при этом у вас останется квартира, которая может вырасти в цене, да, а не какой-то осязаемый актив. А деньги – это эфемерная вещь, которая может обесцениться, может не обесцениться. Сегодня они есть, завтра их нет. Сегодня ты на них можешь купить пачку сигарет, а завтра ты можешь и не купить эту пачку сигарет. Вот. Соответственно, вот это вот вложение, оно сейчас стало таким вот недоступным для россиян. И те, кто хочет улучшить свою условия, и те, у кого есть на это достаточно денег, они вынуждены перейти к аренде.
Не могу не упомянуть о такой популярной философской мысли о том, что, мол, покупка недвижимости вообще невыгодное дело. Довольно многие, особенно молодые люди, об этом много пишут в соцсетях. Сейчас, правда, меньше, это скорее был тренд лет 5-7 назад, но о том, что гораздо выгоднее и разумнее просто всю жизнь снимать квартиру в аренду, а какие-то суммы, средства инвестировать, давать им какое-то другое. Инвестировать, в конце концов, в образование.
Газпром,
да, или еще что-то. Ну, просто я прямо помню, что это очень много звучало. И так же, как и о том, что машина своя собственная особо не нужна, ведь есть каршеринг, есть аренда.
Да-да-да, нет, здесь в этом отношении этот поворот в сознании, он был действительно характерен для времен, для того поколения, на которое пришлись Uber и прочие, и Booking, Airbnb, и Booking.com, и все прочие шеринговые истории. Здесь нет однозначного ответа, понимаете, любопытная история произошла в американском обществе в 2008 году, 2007-2008 году, когда целое поколение американцев, у которых была накатанная жизненная схема, стратегия, вдруг обнаружило, что цены на недвижимость, а эта стратегия строилась на том, что недвижимость может только дорожать.
Угу.
Ничего другого с ней происходить не может. Соответственно, вы строили стратегию на 20, 30, 40 лет вперед, исходя из того, что вы берете сейчас ипотечный кредит, недвижимость дорожает быстрее, чем вы оплачиваете этот кредит, в какой-то момент вы его выплачиваете, у вас остается какая-то недвижимость, вы ее продаете, покупаете дом, часть, ну и так далее.
Угу.
Да? И вдруг недвижимость упала в цене. И все вот эти схемы, жизненные стратегии, это не просто какие-то там схемы, а жизненные стратегии,
да,
они все обрушились. И у людей был очень серьезный такой слом. Я не исключаю, что вот все эти шеринговые истории...
Это результат вот этого
они слова. Отчасти были простимулированы вот этим переворотом в массовом сознании. В России история немножко другая, потому что, напомню, что 35 лет назад никакой недвижимости, никакой собственности...
Частной, да.
Частной собственности на недвижимость не было. Ну, разве что были дачи. Но, опять же, я напомню, что изначально-то дачи давались, и как они давались, так же они могли и отбираться.
Да.
Все эти писательские, министерские...
Журналистские.
Журналистские, для художников, для композиторов, для певцов и музыкантов. Да? И тех, кто пляшет, и тех, кто рисует, и тех, кто же работает в черных ящиках и придумывает самые лучшие в мире ракеты. Вот. Эта вся история, она была такая так же, как с квартирами. Да? То есть, да, безусловно, люди научились каким-то образом передавать квартиры там из поколения в поколение. Но, опять же, это все было без гарантий, да? Да, и был институт прописки. Вы могли прописать, даже если у вас нет детей, какого-нибудь дальнего родственника, и он, соответственно, после вашей смерти получал эту квартиру, он в ней прописан, да,
угу.
Вот все. И если бы кто-то пришел отбирать эту квартиру, конечно, было бы возмущение некоторое. Но подспудно люди понимали, что в любой момент...
В принципе, это возможно,
это
да.
Не их, да. Ну, как, ну, вот государство дало, государство взяло. Потом произошла очень удивительная, на мой взгляд, и любопытная вещь под названием приватизация. На первый взгляд, щедрейший подарок. Ну, и действительно, это был щедрый подарок государства гражданам. Да? Государство в какой-то очень недолгий момент стало понимать, что... Оно существует для людей, а не люди для него.
Ага.
И недвижимость, и жилая недвижимость, и в значительной степени активы, там, компании, заводы, пароходы и все прочее, они очень быстро превратились в такую наживку. Ведь что происходит, когда вы становитесь владельцем недвижимости?
Так.
Вот какой бы вам налог государство не выкатило...
Придется платить.
Либо вы платите, либо вы лишаетесь этого. Лишаться очень не хочется.
Очень
да?
не хочется.
Какие бы коммунальные платежи государство не выкатило, аналогичная история, да, налог на недвижимость, коммунальные платежи, а плюс еще ко всему, когда государство этим всем замечательным жилым фондом владело, оно несло ответственность за его состояние.
Состояние, да, конечно.
Ну, оно так себе несло ответственность, потому что аварийного жилья в России, в Советском Союзе и в,
да и в России,
Российской
да.
Федерации до сих пор огромное количество. Но тем не менее, да? А тут, пожалуйте, хотите капитальный ремонт? Ну, платите за капитальный ремонт. Не хотите, все равно придется платить, потому что товарищество собственников жилья так постановило, что мы хотим капитального ремонта. А не платите, то ну, будете жить с гнилыми трубами.
Это сработало? Государство смогло вытащить какие-то существенные для себя деньги?
Ну, вытащить-то, конечно, оно смогло. Да? Вот, другое дело, что... Вытащив эти деньги, оно из рук вон плохо все равно выполняет свои собственные обязательства, да, ну, как бы, ну, а ты хочешь, не хочешь, ты все равно должен, ты все равно, ты вокруг, ты как только становишься собственником, ты начинаешь быть вокруг всем должным, да, вот ты должен этим пожарным и всем прочим.
Вот.
Газовикам, водопроводчикам и всем прочим. Здесь нету однозначного ответа, правильно ли снимать жилье или правильно им владеть. Да? Кому-то спокойнее, да, чисто из душевного равновесия, осознавать, что у него есть крыша над головой, и он не умрет под забором от холода и мороза, да, от влажности.
А кому-то не страшно умирать?
А кто-то настолько уверен в себе, что он понимает, что в любой момент он будет зарабатывать достаточно денег, чтобы иметь эту крышу над головой. Но, смотрите, какая еще одна есть интересная история вот со всеми этими замечательными строительными бумами. Из поля зрения выпадает демографическая проблема. Я очень люблю разговаривать о демографии,
давайте,
потому что это вещь, которая влияет на все аспекты жизни, да? Экономики, жизни и всего прочего. Если у вас появляется довольно много нового жилья, дорогого, у вас встает вопрос, а кто в нем будет жить? Вот с этой проблемой, кстати, столкнулись китайцы. Да? Они строили, 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 а потом выяснилось, что... А кто жить-то будет?
А это вот эти вот какие-то легендарные были...
Города-призраки.
Пустые города.
Города-призраки, да, там целые города-призраки. Более того, я вам хочу сказать, что несмотря на то, что все хотят непременно приехать в Москву и жить только в Москве, и вот только-только в Москве полно элитных домов и целых, ну, это не назвать микрорайонами, в Москве очень любопытная история началась где-то в 2000-х, чуть позже, годах, когда стали появляться огороженные,
да,
элитные, да, вот за трехметровым кварталы, забором, да, разве, да, что не с колючей проволокой, иногда и с колючей проволокой, с камерами наблюдения.
Вход по карточкам даже,
вход,
я видел.
Да, вход по карточкам. Нет, ну что, вот у меня недалеко от дома появился, наверное, самый первый, если не первый, то один из первых такого рода комплексов под названием «Алый Пруса».
Легендарный. Легендарный, да, воспетый.
И более того, я вам хочу сказать, что этот жилой комплекс «Алые паруса» с причалом для яхт, прекрасной гранитной набережной, с бассейном на территории комплекса и всем прочими радостями, был нераспроданным, но еще в начале 20-х годов продавались квартиры. Вот и еще с тех пор, да, сеть магазинов «Алые паруса» уже приказал долго жить. Ну, суть не в этом. Встает вопрос, да, может быть, имеет смысл не строить новое жилье, а как-то заняться тем, которое уже есть. Может быть, стоит не поощрять всем приезд в Москву, а попытаться...
Децентрализировать?
А попытаться развивать территории, да, и такие идеи, кстати, периодически вбрасываются, в том числе на уровне там правительства и на уровне там администрации Путина и так далее, но ВОЗ и ныне там, да, все равно Россия остается супердецентрализованной страной с умирающими маленькими городами. Я про села, там, про деревню.
Вообще можно и не говорить, да.
Вот, и в России-то на самом деле вот это все строительство, оно ведется далеко не везде, а в десятке крупных городов.
Именно так, конечно.
Вот.
Но у меня-то просто осталось ощущение, раскрою карты. Вот недавно мне по видео позвонил мой старый друг с балкона своей квартиры в коммунарке. Просто поболтать по видео, пока он там стоит, курит на балконе. И я вижу, что там за эти там, почти 3 года, пока меня не было, пространство за его балконом, которое выглядело преимущественно как пустырь, и выглядит как абсолютно застроенный квартал. У него там высотки, высотки, высотки до горизонта. То есть как будто бы все продолжает строиться в неистовых масштабах, и там даже какие-то люди, очевидно, живут. Окна-то светятся, машины, припаркованы в огромном количестве, не помещаются.
Да-да,
вот, ну, что происходит?
Похоже, пример Бирюлево-Восточное, да, это уже вот совсем граница МКАДа. Тоже там какое-то бурное строительство. Но я думаю, что сейчас все эти застройщики, это регулярно происходит, да, они настроят, потом начинают разоряться. Сейчас они уже начали пищать о том, что спрос на жилье резко упал, покупательная способность, несмотря на всю бюджетную щедрость, несмотря на все вот эти опережающие росты зарплат и доходов, они все-таки растут не такими темпами, чтобы люди могли продолжать позволить себе покупать вот жилье по тем ценам. А снижать цены застройщики тоже не могут в силу ряда обстоятельств. Во-первых, они точно так же живут на кредитах. Да? И для них рефинансирование этих кредитов точно так же неподъемно, как и для населения, и для любого другого бизнеса. Ведь что происходит? Да? Застройщик взял кредит, построил дом в надежде, что он распродаст жилье и отдаст кредит.
Угу.
Жилье не продается.
Кредит не отдается.
Жилье не продается, кредит не отдается. Ему нужно брать новый кредит.
Да.
Но не под 13%, а под 23%.
Угу.
А жилье не продается.
По-прежнему, да.
Что снижать цену на жилье он не может, потому что ему нужно кредит отдавать. Да? Он уже и так в ноль, да. А потом ему придется брать еще один кредит, чуть побольше, потому что нужно же и проценты заплатить и так далее. Да? Вот это уже накрыло довольно многих российских девелоперов, за исключением тех, которые пилят деньги на оккупированных территориях. Вот там с финансированием все в порядке, и даже и строить ничего не надо. Можно сказать, что вот бомба прилетела, там ракета упала. И... Мы строили, а
бац. Наконец не построили.
И дрон упал. Вот, поэтому здесь сейчас, что происходит с недвижимостью, понятно, что происходит. Деньги обесцениваются. И даже те деньги, которые кажутся неподъемными за аренду, они все равно рано или поздно становятся недостаточно большими.
А долго, кстати, жила эта история с льготной ипотекой? Я просто вот честно помню, что последний раз, когда я интересовался ипотекой, а было это, наверное, как раз примерно году в 2007, я видел какие-то вот как раз цифры типа 25-30% годовых.
Ну, это в рублях, да. Тогда имело смысл. Ну, многие брали валютную ипотеку, а потом устраивали всевозможные акции протеста в разных частях города Москвы. Льготная ипотека, если я ничего, я могу ошибаться. Но, по-моему, это плод выборов 2018 года.
Ага, то есть не так долго, в общем.
Нет, эта история прожила не то чтобы... Ну, она породила бум.
Конечно.
Условно, да, но при этом нельзя сказать, чтобы это каким-то образом длилось десятилетиями, нет. И параллельно я говорю, что наплодилась целая куча, да, потому что помимо вот этих программ, которые закрылась, которые существуют, ипотека для чиновников, ипотека для айтишников, да, ипотека для тех, для всех, для пятых, для десятых, да, вот они, эти программы плодятся, это тоже своего рода, ну, и способ поощрения чиновников, да, потому что ипотека для чиновников, для тех, кто как бы хорошо работает. А решает, кто хорошо работает, ну, понятно, кто, да, начальник. Ну вот, соответственно, дальше можете давать волю фантазии. Вообще всевозможные льготы, они, во-первых, очень коррупционная история, да, ну вот невероятно коррупционная история, потому что решение, конечное решение о том, кто получит льготу, а кто не получит льготу, принимает чиновник, и, соответственно, чтобы он принял правильное решение.
Всегда можно вступить с ним в контакт.
Нужно с ним как-то хорошо дружить или хорошо обходиться и так далее. Вот, и поэтому, с одной стороны, вот эта вся история, она накладывается на общий кризис, который сейчас развивается в российской экономике, да, вот история с недвижимостью. Она является отражением этого кризиса, и вот в чем я более-менее уверен, в том, что в обозримом будущем, ну, в 25-м году как минимум, в долларах жилье в России дорожать не будет. Возможно, что в долларах и аренда будет снижаться, да, то есть вы вроде бы сдаете там за миллион, а на этот миллион мы пошли и купили уже не те 10 тысяч долларов, которые сейчас... Опять.
Ну, я просто пытаюсь вспомнить, но последний раз я снимал квартиру, причем очень хорошую, в очень хорошем месте, за 40 тысяч рублей в месяц. Можно было снять квартиры гораздо дешевле, я мог позволить себе такую роскошь. Сейчас я посмотрел эти квартиры там выше 100 тысяч.
Нет, в каком году вы снимали эту квартиру?
Господи, с 20... по конец 2021 года, наверное, это было.
И сколько доллар стоил тогда?
А вот я и хотел вот освежить мою память, что у нас было в конце 2021.
Ну вот, в 2021 году.
70?
Ну, 65-70.
65, да. Так, и?
Ну, сейчас 100.
Ну, не в два раза, а цены на квартиры, на аренду квартир точно выросли в 2-2,5 даже раза. Как это вообще работает? Ну, то есть, я понимаю, но все-таки еще разок. Это же, не могут же все владельцы этих квартир, которые сдают их в аренду, жить за рубежом и таким образом, значит, компенсировать разницу в курсе рубля?
Нет, ну, во-первых, есть инвестиционное жилье. Льготная ипотека работала забавным образом. Вы могли взять несколько ипотечных кредитов.
Класс.
Льготных.
Вот, рантье.
Несколько квартир. То, что происходит сейчас на рынке аренды, это возврат к нормальной стоимости, окупаемости этих инвестиций. Потому что в период работы льготной ипотеки сложилась удивительная практика, когда цены на первичном рынке были на десятки процентов выше, чем на вторичном. То есть вы покупаете квартиру, и она сразу у вас обесценивается процентов,
да,
на 30-40.
Угу.
Потому что спрос был подогрет этой льготной ипотекой. А льготную ипотеку давали тем, кто покупает новое жилье.
Да.
А если у вас жилье не новое,
то все.
Под него ипотека на рыночных условиях. А на рыночных условиях уже никакого спроса нет. Ну и плюс ко всему еще и война действительно тоже подогрела этот бум, который закончился благополучно, потому что у тех, кто пошел воевать, появились деньги на первоначальный взнос.
Вот, все-таки есть эффект.
Да, и вот огромное количество квартир, я просто разговаривал с девелоперами, прям целая волна в 2022-2023 году, целая волна появилась сделок с квартирами, где первоначальный взнос вот из этих денег. Да.
Вот из этих вот, а там миллион с чем-то рублей получался, да? Или около того?
Ну,
разные периоды.
По-разному, да. Угу. Кто-то из похоронных денег,
да-да,
кто-то за ранение, кто-то просто за подписание контракта и так далее. Вот.
Ну что ж, для меня такой дилеммы все равно не было. Просто сейчас я бы не снимал квартиру, живи я в Москве.
Нет, вы просто не...
Потому что у меня есть квартира моих родителей. Давайте я уточню. А не в смысле, что я отважно по-анархистски ушел бы под мост.
Ну, есть квартира родителей, это значит повезло.
Да.
А если бы не было квартиры родителей, что...
Уехал бы во Владивосток. В дальневосточную ипотеку поехал бы. Я сомневаюсь, что это касается Владивостока или Находки. Там дальневосточная ипотека, наверное, дает. А, ну тогда вот прекрасный рецепт, по-моему. Замечательный край.
Да, человек всегда стоит перед дилеммой зарабатывать больше и платить больше.
Или зарабатывать меньше.
Или экономить, зарабатывать. Потому что в Владивостоке, я думаю, у вас было бы меньше возможностей.
Эх, но удаленка же. Или в рейсы ходить в Японию, в Корею.
Да. А что мешает сейчас?
Страшновато. Немного. Нет, я, честно говоря, я так хотел поступить. Я съездил и прожил где-то месяц во Владивостоке и Находке. Мне так страшно понравилось это все, что я даже думал, а не устроить ли мне внутреннюю миграцию туда на пару лет? Не попробовать ли мне там взять дальневосточный гектар? Я, правда, мне там показывали, что дают в виде этих дальневосточных гектаров. Ты погибнешь под этим гектаром мгновенно. Но в целом, да, у меня была такая идея, серьезно.
Ну, это многие, на самом деле, целые проекты, я помню, были с этим дальневосточным гектаром. Мы сейчас вот здесь построим все прекрасно и вам всем расскажем, и дальше блогов это не пошло, к сожалению.
Нет, ну это же вообще была такая история, довольно типичная вот для тучных 2000-х, когда обладатели московской квартиры, той или иной, доставшейся ли от бабушки, даже там в печальном состоянии, у них был вполне себе такой экономический план. Не очень дальновидный, не слишком простроенный в подробностях, но так вот такой простенький, как утешительный план С, я не знаю, в жизни, это вот сдать эту бабушкину квартиру, а самому жить...
На Гоа.
На Гоа, в Бали, Таиланд. Да, и прекрасно, и ничего, в общем, не надо. То есть вот эта вот знаменитая, дорогущая московская недвижимость, она выполняет эту же функцию сегодня?
Смотрите, что радикально изменилось буквально в последние месяцы. Это ощущение того, что вы являетесь собственником, и это навсегда.
Угу.
Многочисленные разговоры о том, что давайте отнимем у иностранных агентов. А лучше еще у всех, релокантов. Вот уехал из страны, все, скажи прощай своей квартире. Они не добавляют оптимизма, согласитесь.
Не добавляют.
Да? И в этом отношении тот тренд на аренду жилья в ущерб покупке, он этим тоже объясняется. Да? В значительной степени, ну а что? Ну ты купил квартиру, ты гигантских денег вбухал, ты подписался на кредит, который выплачивают десятилетиями. Ты взял на себя обязательство эту квартиру платить за коммунальные, платить налог, а неизвестно, что они еще с налогами придумают и так далее и тому подобное. А завтра у тебя нет никаких гарантий. Да, завтра решат, что ты что-то неправильно сказал, и все. И
прецеденты вот у нас народа. Есть, кстати, какие-нибудь?
Ну, вот Невзоров там как бы.
Ага.
Уже есть. Вот сейчас Государственная Дума окончательно примет этот закон, разрушающий институт. Вот. И все, да, и даже если вы абсолютно лояльный, российская практика показывает, что никаких гарантий даже лояльность не дает.
Абсолютно.
Ну, если даже если не углубляться в советские времена, когда сегодня ты следуешь генеральной линии партии, а завтра она немножко свернула, и вот ты уже либо левый уклонист, либо правый оппортунист. Вот. Нужно было колебаться и очень чутко эти колебания улавливать, потому что если ты прешь на пролом, да, то ты непременно от генеральной линии партии начнешь удаляться. И сейчас то же самое. Смотрите, какая любопытная история с собственностью в Российской Федерации произошла. Ну, сначала вроде бы да, нерушимое, все замечательно. Потом начались все вот эти переделы. В 2000 году пришел Владимир Владимирович и сказал, все, что было... Наплевать и забыть, бароны-разбойники, был дикий капитализм, а теперь живем по правилам.
Так.
Не прошло и 3 лет. Как случилось дело Юкоса.
Да.
Все решили, ну вот началось. Не, это что?
Это абсолютно отдельная история.
Вы не понимаете, это другое. Это не прецедент, да, это... Вот, ну, началось, правда, еще чуть раньше, со спора хозяйствующих субъектов, вот. Ну, а потом вот дело Юкоса. Убедили, вот с неимоверных трудов стоило убедить всех окружающих, включая иностранных инвесторов, российских инвесторов, что это не прецедент. Что не надо лезть в политику, и все будет хорошо.
Конечно.
Потом случилась еще одна история.
Какая же?
С Башнефтью. Когда уж вот АФК-система уж более лояльных и более тихих, и мирных, и прекрасно развивающих новые технологии людей найти довольно сложно. Но вдруг Игорь Ивановичу Сечину приглянулась Башнефть. И он решил, что ему в его Роснефти Башнефть гораздо важнее иметь, чем в этой АФК-системе, которая вообще другим занята. Ну, пусть бы занята другим. И вот Евгений Евтушенков и Евгений.
Владимир.
Владимир Евтушенко. Да, Владимир Евгений Евтушенко это другой.
Это
поэт. Владимир Евтушенков сидел под домашним арестом до тех пор, пока не надумал и не пришел к разумному выводу, что действительно, да, ему эта Башнефть 100 лет не нужна. Тогда окружающим стало очевидно, что не обязательно играться в политические игры,
чтобы лишиться своей собственности,
да. И разговоры все там, таких людей, как Олег Дерипаска, о том, что в любой момент он готов, если Родина скажет Родине отдать все, что нажито непосильным трудом, они не добавляют институту собственности ни на йоту доверия. Да, вот. Соответственно, смотрите, вот у вас с одной стороны размытый институт собственности. В любой момент все может случиться, может отдать. С другой стороны, вы понимаете теоретически, что людей в стране больше не становится.
Не становится.
Жилье продолжает строиться. Это значит, что жилья в какой-то момент станет больше, чем желающих.
Не, ну подождите, ну все так и будут ехать в Москву. Все станет одной гигантской Москвой. Просто оно будет вот так вот втягиваться.
Вы поймите, что, к сожалению, есть естественный предел для того, чтобы
все это развивалось.
Нет, это не критическая масса, потому что Москву все равно кто-то должен кормить. А для этого люди должны жить не только в Москве. Москва не может себя обеспечить на том уровне, на котором она привыкла жить, без наличия людей вот там в Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярском крае, в Воронежской области в той же, да, в Краснодарском крае, да и в Норильске, в котором жить нельзя, но тем не менее людям приходится жить, чтобы в Москве жилось так, как живется сейчас. Если из Норильска все приедут в Москву, уверяю вас, жизнь в Москве станет примерно как в Норильске.
Это поворот. Мне очень нравится. Ну что ж, Максим, нас уже поджимают другие работники нашего Норильска на выезде. Я вас благодарю за прекрасную яркую беседу о том, о чем болит душа.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Дожили» с Максимом Блантом
и Никитой Щербаковым.
До новых встреч.
Студия подкастов «Радио Свобода».